«Что это за вещество?» — спросил он. «Это совсем новое психотропное средство». «В советские времена с ним не работали?» — пронзила мозг Максима неожиданная догадка. «В 70-е годы и у нас, и в Штатах пытались создавать, как это тогда называли, сенситивных двойников. Но стимулирующий экстрасенсорные способности препарат был несовершенен. Большей частью мозг испытуемых погибал, не выдерживая нагрузки». Максим понял еще одну загадочную страничку своего детства. Но легче не стало. Голова разболелась еще больше. Возможно, поэтому в тот вечер ничего не удалось. Да и впоследствии запах вызывал в памяти детский шок и блокировал мозг. Впрочем, постепенно стало удаваться отделять свое сознание от тела и хоть как-то управлять им. Хотя результат был слаб и нестабилен. Если бы о его успехах узнал Сталин, он бы неодобрительно хмыкнул. Внешне их специфические отношения напоминали дружбу, хотя Максим подозревал, что дружелюбие Марины, вопреки отстраненной холодности генерала Дмитриева, лишь веками отработанная схема — добрый и злой следователь, милосердный бог и бессердечный дьявол. Иногда мерещилось, что между ним и девушкой скачут искры привязанности. Пока они лишь жалят, но могут и разжечь в сердцах пламя. Что получится в результате? Согревающий костер или разрушающий пожар? С искры началась вселенная, но ею же она и закончится. Он уже отважно подумывал о сложном романе, где в роли Отелло был бы страшно подумать кто. Словно уловив эту мысль, Марина нашла для него невероятно красивую и покладистую секретаршу. Тайной стороной жизни Максима, о которой он никому не рассказывал, оставались загадочные сны. Про себя он называл их снами о райской жизни. Работа в небесном офисе напоминала службу в научно-исследовательском институте. Совещания, планы, собрания и даже своя стенгазета «У нас в раю». Как-то начальствующий Моисей поручил написать заметку на тему сотворения мира. Вызвал Максима и прорек. «Вот народ приходит ко мне с вопросами. Мол, разъясни, что написано в Пятикнижии». «Логично», — согласился Максим. «Кто, как не автор, даст правильный комментарий?» «Измучил себя я разъяснять между теми и другими уставы Божьи и законы его. Уже и 6 дней творения просят разъяснить. Что непонятно?» «Все непонятно», — честно признался Максим. Моисей вздохнул. «Будешь ты для народа посредником. Почитай текст, подумай, изложи своими словами. Просто и коротко, как сам поймешь». У Максима получились стихи сотворения мира из книги Максима, не вошедшей в Пятикнижие Моисеева. «Я был один, я просто был, я был уже себе не мил. Чтобы скуку разогнать, решил себе тебя создать. Ты безвидна и пуста, ты невинна и чиста. Я тебя наполнил мною все укромные места. Великий взрыв, дающий жизнь, к утру произошел. Мне было очень хорошо. День первый отошел. Утром следующего дня восхищаешь ты меня. Ты в любви моей сияешь, светом вся озарена. День второй прошел, тоже хорошо. Мы наполнены любовью. Я был один, теперь нас двое. Раз за разом, вновь и вновь я отдаю тебе любовь. День третий прошел, очень хорошо. Четвертый день настал, я от тебя чуть-чуть устал. Про дела свои я вспомнил, ведь про них не забывал. Чтоб не утомлять себя, отделяю ночь от дня. Ночь я провожу с тобою, день же только для меня. Пятый день прошел, в целом хорошо. Утром узнаю я новость, что в тебе живет мой сын, что теперь нас будет трое, что теперь я не один, а всего-то день шестой. Во как хорошо! Утром 7-го дня благословил тебя. Все было очень хорошо, а я пошел». Моисей прочитал стихи 2 раза, потом поднял на Максима умные и усталые глаза. «Это сатира?» — спросил он. «Мое понимание сюжета», — ответил Максим, удивляясь своей храбрости и живо представляя, что, возможно, уже завтра придется работать в другом департаменте вместе с другом Федором. «Нехорошо ты это делаешь», — задумчиво молвил Моисей. «Что нехорошо?» — уточнил Максим. «Стихи, барахло. Иди работай». Больше Максим не получал заданий написать что-либо в газету. И в другой отдел переведен не был, чему был искренне рад. В реальном же мире один сумасшедший год сменился другим. Как всегда, спецслужбы отчаянно боролись за сферы влияния. Эта борьба борьбы с борьбой стала особенно беспощадной, тем более, что внешний враг временно потерялся. Кто-то стрелялся или прыгал в окно, кто-то стремительно богател. Шальные деньги быстро вывозились за рубеж, в западные банки, но табачок был врозь. В одном уважаемом английском банке лежали деньги одной спецслужбы, в другом, не менее уважаемом, швейцарском, другой. В стране была полная разруха. Странно, но на фоне всеобщих громких разоблачений никто не задался вопросом, а на чем же делались состояния в тот момент? Ведь нефть, газ, металл и прочее появилось значительно позднее, по мере подъема экономики. Однажды Максим оказался втянут в загадочную историю, которая приоткрыла дверку в таинственный мир, в который, возможно, лучше было бы и не соваться. В тот день Марина позвонила ему на работу. «Срочно надо увидеться, лучше у тебя дома». «Соскучилась?» — спросил Максим, заметив заинтересованный взгляд Николая Владимировича. «Ага», — не возражала Марина. «Даже трусики не надела, горю вся, аж пылаю». «Сейчас приеду», — опешил Максим от темпераментной речи подруги. «А вдруг?» — прокралась игривая мысль, расталкивая скептичных соседей. «Попытка не пытка, хотя в данном случае это не факт». Но Максима уже научили ничего не бояться. Похоть — отважное чувство, не выстраивающее логических цепочек с трусливым вопросом в конце «А что будет потом?». Херувимы в душе не пели, они замерли, охваченные вожделением. Струны лопнули. Наверное, искры, пляшущие между ними, наконец столкнулись, и костер вспыхнул. Цепи порваны, предохранители сгорели. Он заставит Марину кричать от наслаждения, сломает ее броню, вытащит живую девушку из застегнутого на все пуговицы кителя. «Мы тоже умеем мучить, и силы во мне не меньше, чем у вас всех вместе взятых». В нем проснулось что-то цыганское. Выдав неожиданное коленце, Максим хлопнул себя ладонями по бедрам и выскочил из кабинета, напевая пространные черные очи, сводившие с ума. Мысли путались. Приехав домой, поспешно застелил посудомойку. Запихнул грязную посуду в кровать, тщательно побрился расческой и даже успел принять душ. Последнее пришлось делать быстро, так что это походило на обряд крещения. На журнальный стол прыгнула сияющая золотистой фольгой бутылка шампанского с двумя рассыпающими звездный свет фужерами, а из прикроватной тумбочки томно звала коробка презервативов. Дверной звонок грубо прервал тонкую нить смелых фантазий. «У нас боевое задание», — объявила Марина с порога. Она вдруг остановилась, внимательно вглядываясь своими древними волшебными глазами в лицо напарника, его мокрые волосы и романтично горящие глаза. Максим испугался, что она улыбнется, словно нанося жалящий удар в челюсть. И этим в очередной раз возьмет верх, без усилий, а так, играючи. Но когда Марина заговорила, ее лицо прикрыла легкая тень боли, словно страдала сейчас именно она. «Извини». «Похоже, я неудачно пошутила», — произнесла тихо и грустно. «Я не нужна тебе. Все это позади. Летом не помнят о первых ландышах, а рвут розы». Трудно постичь женскую логику. Максим не уловил, о чем она говорит, но ориентировался на интонацию и понял, что секса не будет. И они не поругаются. Можно сделать вид, что ничего не происходит, и даже не разыгрывать замешательство. Он ждал Офелию, а пришла сестрица Аленушка предупредить братца Иванушку, чтобы не был козлом. Максим безмолвствовал, смотря в пол и заслоняя спиной предательское шампанское. Иногда лучший ответ — это молчание, тогда вроде как будто ничего и не было. Марина, похоже, поддержала такую версию, во всяком случае заговорила, как всегда. «Времени в обрез, торопилась, чуть каблук не сломала. Пришла бы сейчас хромая, в одной туфле, а тут ты, такой печальный, как айсберг. Бобик в гостях у Барбоса, а потом бы явился дедушка и выдрал нас плеткой». Она невесело улыбнулась. Максим тоже усмехнулся. Намек был понятен. Оказывается, костер не вспыхнул, а наоборот остывал тлеющими искрами. «Мы должны куда-то поехать», — соображал Максим, прикидывая, в какой форос они сейчас рванут. «Нет!» — Марина быстро прошла в комнату. «Помоги!» Она буднично убрала злополучную бутылку и сдвинула журнальный столик, освобождая центр. «Сегодня будет встреча наших смежников с американскими. На высшем уровне. Необходимо услышать, о чем они говорят. Мы будем наблюдать за всем из твоей квартиры. Мысленно. Не зря же я тебя столько учила». «Ты имеешь в виду, создадим сенситивных двойников?» — сообразил Максим. «Ага. Не понимаю, какой от тебя будет прок, но генерал настаивал, чтобы ты участвовал». «Где будет встреча?» «В Швейцарии, в Монтрё. Такой райский уголок на берегу Женевского озера. Поскольку будем в медитации долго, надо улечься удобно. Все, хватит болтать, время не ждет. Можешь надеть пижаму. Я не буду подглядывать».